Слово благодати представляет проповедь.
Самое главное для нас – Слово Божие. Для вас не секрет, о чем я должен проповедовать. Два знаменитых слова в первом послании Фессалоникийцы, 5 глава, 17 стих. Два чудесных слова «непрестанно молиться». Кажется, зачем нужно говорить об этом верующим? Зачем нужно говорить в вашей церкви, которая так хорошо укоренена в Слове Божьем? Ведь вы же не исповедуете практически деизм, то есть такое мировоззрение, которое полагает, что Бог сотворил этот мир и затем оставил его на произвол судьбы и сам успокоился от всех дел своих. Нет, вы исповедуете, и я тоже так понимаю, что Бог продолжает управлять этим миром. Мы испытываем зависимость от Бога. Кажется, зачем нам слушать слово о молитве? Мы же совершаем каждый раз молитвы. Мы не исповедуем, что молитва есть способ манипуляции Богом, способ принудить Бога выполнить нашу волю. Для многих из нас молитва не является религиозным ритуалом, который мы совершаем бездумно, потому что так положено, если только не помолишься, в ад попадешь. Дорогие друзья, вы знаете, все это верно. Мы не исповедуем этих вредоносных идей. Но согласитесь, что очень часто молитвенный огонь у нас притухает. Кто-то рассказывал такую притчу о служителях, но она относится, я думаю, и ко многим из нас, что первые 5 лет служителю некогда читать Библию, потому что очень много дел у него. Вторые 5 лет ему некогда молиться, потому что дел стало еще больше. А третьи 5 лет служения ему и думать некогда, потому что дел уже выше головы. Действительно, осуещенность, она очень здорово угашает дух нашей молитвы. И нам поэтому не достает усердия. Мы молимся, но молимся не в полную силу. Мы очень многое умеем делать сами. Иногда нам кажется, что да, формально необходимо призвать Бога на помощь, но мы справимся со всеми проблемами сами. И вот тогда и в нашей жизни, и в жизни церкви исчезает очень важный сверхъестественный элемент, а именно вмешательство Бога в нашу судьбу. Я хочу сказать, что, наверное, для всех нас самым главным событием в жизни является влияние Бога на нас через Слово, влияние Бога на нас через Его помощь, и все это приходит в ответ на молитву. Итак, апостольское повеление о непрестанной молитве очень кратко. Это значит, что примерная Фессалоникийская церковь знала, что такое молитва, ей было достаточно намека «непрестанно молитесь». И действительно, они бы никогда не могли устоять во многих испытаниях, а именно о них сообщает нам уже первое послание Фессалоникийцам, если бы они не были молящейся церковью. Повеление непрестанно молиться может относиться только к христианам. Обращать его к людям неверующим, необращенным, просто бессмысленно. У Савва Астахова в его книге «Секреты силы молитвы» рассказывается история, как одна девушка, узнав, что ее отец болен, решила помолиться. Она открыла Библию, и как раз на том тексте «Чего не пожелаете, просите, и будет вам». И она поняла, что Бог хочет ответить на ее молитву. И она стала усердно просить, чтобы Бог исцелил ее отца. Отец умер. Тогда она разочаровалась в Боге. Бог сказал, и Бог не ответил. Это разочарование продолжалось до тех пор, пока не встретилась со служителем. И тот ей сказал примерно следующее. Вот если бы вы пришли в банк с чужой, я не знаю, как у вас это называется, может быть, кредитной картой, вам бы дали денег? Она сказала, нет, меня могли бы даже и привлечь к ответственности за то, что я беру чужой документ и хочу получить деньги. И тогда служитель сказал, вот это обещание. чего не пожелаете. Оно относится к определенной категории людей, к верующим людям, тем, кто посвятил жизнь свою Христу, но ваша жизнь не посвящена Христу, вы мирской человек. Действительно, грешник не может исполнить повеление непрестанно молиться. Это не значит, что он вообще не должен молиться. Нет, грешник должен молиться. И примером ему пусть послужит история о мытаре, который пришел в храм и просил Бога, бия себя в грудь: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» И Бог помиловал этого человека. Дорогие друзья, что касается детей Божьих, то мы имеем право молиться Богу разнообразными молитвами. У нас не должно быть какого-то стандарта. Мы можем молиться молитвой прошения, благодарения, моления, воздыхания, вопияния, взирания, молчания, ожидания. Все это будет молитва. Знаете, как в обыденной жизни по характеру дыхания врачи определяют состояние человека. Вот точно так же по нашему молитвенному дыханию мы можем определить, находимся ли мы в критической опасности, или у нас все нормально. Если у человека дыхание ровное, спокойное, глубокое, значит, его организм функционирует отлично. Если оно прерывистое, если оно неглубокое, то, конечно, есть основания опасаться, нужно лечить. Какая-то болезнь. Братья и сестры, мы несем ответственность за нашу молитвенную жизнь. И что такое, в общем-то, непрестанно молиться? Означает ли это, что мы должны 24 часа стоять на коленях? Или подражать одному святому православному, который 30 лет на столбе простоял, молясь Богу? Это ли означает непрестанная молитва? Я думаю, нет. Непрестанная молитва означает, что мы должны сохранять постоянный ритм молитвенной жизни и обращать все обстоятельства в повод для молитвы. Помните, как Иаков сказал: если кто из вас болен, молитесь. Если кто из вас злостраждет, и опять молитесь. Если у вас отличное настроение, снова молитесь. Если вы попали в какие-то сложные обстоятельства, и их обратите в повод для молитвы. Если вы с кем-то потеряли мир во взаимоотношениях, встретьтесь, покайтесь, и это обратите в повод для молитвы. Сохранение постоянного ритма молитвы и означает непрестанная молитва. Я хотел бы указать на 15 побудительных стимулов для нашей молитвы, для того, чтобы огонь ее должен зажечься в наших душах. Первое, мы должны молиться, потому что молиться повелевает Бог. Я где-то историю читал, один человек пришел к психиатру и говорит: доктор, помогите мне, я вот все с собой разговариваю, мне это уже надоело. Он говорит: а почему вам надоело? Да я такой нудный. Иногда нам тоже такие идеи приходят в голову, что мы в нашей молитве такие зануды, что Богу просто неинтересно нас слушать. Мы Его ничем не можем поразвлечь. Знаете, это угашает огонь нашей молитвы. Но вот то, что Бог повелевает нам молиться, даже нудным людям, это здорово. Если Бог что-то повелевает, с Ним неразумно спорить. Противление Богу – такой же грех, как волшебство и идолопоклонство. Господне повеления подлежат обязательному исполнению, и особенно повеление в молитве. Мы не должны уподобиться рыбаку, который попал в сильную бурю и молился Богу: «Господи, я 15 лет Тебя не беспокоил. Если Ты меня спасешь и вызволишь из этой беды, я обещаю Тебе еще 15 лет молчать». Да нет же, Бог повелевает молиться. Он сказал, Луки 18:1, всегда должно молиться и не унывать. Как мы можем не молиться, если Бог повелевает нам это делать? Всякую молитву, послание Ефесянам 6, 10:18. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Это Божье повеление. Пророк Даниил говорит, как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас, но, и вот это страшное, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Проблема отступников, самое главное, не в том, что они отступили. Проблема грешников, самое главное, не в том, что они грешат. Согласно тексту Даниила, их главная проблема – что они не молятся, чтобы им встать, не молятся, чтобы им освободиться от греха. Итак, молитесь, потому что Бог повелевает вам молиться. Второе, мы должны молиться, потому что Бог обещал ответить на наши молитвы. Это особенно радостное побуждение для молитвы, ведь мы молимся, ожидая Божий ответ. Мы предвкушаем радость чуда. Когда Иеремию бросили в эту глубокую, грязную, вонючую яму, он молился там Богу, и вот слышал Божий голос: «Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь». И вот пророк получает утешение от Бога, чудесное откровение о восстановлении будущего Израиля. Его сердце оживает, и он благодарит Бога. Бог сказал, что наши молитвы не будут бесплодными. В Новом Завете мы находим такой текст: «Я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». И здесь снова Бог гарантирует нам, что молиться нужно серьезно и настойчиво, и на такую мольбу обязательно придет его ответ. И особенно много о молитве Христос говорил на Тайной вечере. Он дал очень много утешительных обещаний. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Посмотрите, ответы на молитву прославляют Небесного Отца. Бог ревнует о Своей славе, поэтому Он обязательно ответит вам. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Чего не пожелаете? Вы можете высказывать Богу ваше желание. И понятно, если только мы пребываем в живой связи со Христом, наши желания будут направлены в одну точку – чтобы было прославлено имя Христа. И когда мы ревнуем о славе Христа, Бог обязательно ответит нам на молитву. Мы не должны уподобляться одной женщине, которая недавно покинула нашу церковь. Она сказала: «Я пришла в церковь, чтобы Бог мне жениха дал. Я 10 лет ждала, когда Бог это исполнит, и он это не выполнил, мое желание». Бедная душа. Она не искала славы Христа. Она искала собственного удобства, комфорта. Далее Господь говорит: «Не вы меня избрали, я вас избрал, поставил вас, чтобы вы шли, приносили плод, чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Вот почему Бог хочет ответить нам на молитву. Он желает, чтобы мы были плодоносными людьми, чтобы у нас был духовный успех. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое». И все это из 15 прощального слова Христа ученикам. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Не знаю, как вас, но меня всегда радует, когда приходит ответ на мои молитвы. Третий побудительный стимул. Мы должны молиться, потому что это наш нравственный долг. Бог очень щедро благотворит своим детям. Сказано: один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Прекрасный мир, который Он сотворил, это дар Его благодати нам. Пища, особое благо. Благо быть Божьим чадом, благо посещать церковь, благо иметь общение с народом Божьим. Все эти милости Бог очень щедро изливает на каждого из нас. И разве не нужно просто сказать: Господи, спасибо Тебе за то, что Ты так щедр, за то, что так любишь меня? Это элементарный долг вежливости. Когда Давид узнал, что Господь благоволит к его идее построить храм, то он вошел в скинию пред лицо Господа и стал благодарить Бога, стал величать Его и говорить: Господи, кто я, что Ты так меня возвеличил? Не забывайте благодарить Бога за все блага, которые Он нам оказывает. Никогда не думайте, что то, чем вы пользуетесь, это вроде бы вещи бесплатные. Ну что Богу жалко, что ли, солнечной энергии? Это же не Чубайс, который когда-то всегда повышал у нас цены на электроэнергию. Бог щедрый, Ему ничего не стоит дать нам солнечный свет, дать нам пропитание. Все бесплатно. Нет, друзья мои, ничего в мире бесплатного нет. Знаете, сколько стоит ваше пребывание на земле? Конечно, если бы вы поручили составить калькуляцию энергетикам, биологам, они вам, ну, не один, наверное, миллион долларов составили калькуляцию за вашу жизнь, но все это будет не та цена. Цена вашего проживания на этой земле, цена пользования Божьими благами – это крест Иисуса Христа. Вот почему вы живете. Поэтому как можно не благодарить Бога за то, что Он вам дает? Джесси Шавер писала: «Я христианка, но иногда забывала благодарить Бога за события, которые не случались. Но и в этот год я благодарна, что не попала в несчастные случаи, что дом мой не сгорел, когда я на 5 часов оставила утюг невыключенным. Я благодарна Богу, что дверь моего гаража была открыта всю ночь, и ничего из него не пропало. Иногда я забываю благодарить Бога за электричество, но на этот раз я записал этот пункт в перечень благодарений. Я очень благодарна Богу за водопровод, болеутоляющее лекарство. Я благодарна Богу за каждый невыразительный день. Я так благодарна, что есть тот, кого можно благодарить». Ваш нравственный долг – благодарить Бога, молиться Ему. Мы должны молиться, чтобы приобрести как можно больше благословений. Есть такое древнее изречение, есть вещи, которые произойдут. Будете вы об этом молиться или не будете, реки будут течь в свою сторону, облака будут плыть по небесам, солнце будет сходить и заходить, ветры будут дуть. Молитесь вы или не молитесь, все это будет происходить. Но есть вещи, которые никогда не случатся, если вы не будете об этом молиться. Апостол Яков пишет: «Не имеете, потому что вы не просите». Мы должны молиться о благословении Божьем, об умножении благословений Божьей в нашей жизни. Что такое благословение Божие? Это соучастие Бога в вашей судьбе, в ваших делах. Народ правильно сказал: с Божьего благословения поплывешь и на соломинке. Патриарх Яков был в сильных переживаниях за сохранность своего семейства. И вы знаете его историю. Его родной брат вооружился и шел, имея 400 воинов, для того, чтобы расквитаться с братом за то зло, которое брат когда-то ему причинил. Брат его обманывал, очень здорово подводил. И вот Иаков трясется от страха. Он, кажется, все предусмотрел, чтобы избежать беды. Послал целые стада подарков. Потом стан свой разделил. Вдруг, если Исав побьет один стан, то вот его самые любимые дети останутся в живых. Все предусмотрел этот очень пронырливый человек, а на душе неспокойно. Чего-то ему не хватает. И вот с ним встречается Бог. И вот Бог борется с ним этой ночью. Конечно, Бог мог бы легко положить Иакова на лопатки, но Бог как-то соизмерял свою силу с усилиями Иакова. Но Иакову пришлось очень здорово попотеть. И вы знаете, он понял, что сейчас судьбоносный момент. Сейчас важно попросить только об одном. И о чем же он просил? Просил ли он Бога: «Господи, смири моего брата Исава»? Нет, не просит. Просил ли он о том: «Господи, сохрани жизнь моего семейства и мое богатство»? Не просит. У него одна тема, одна просьба, она самая важная. «Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Яков понял, что Божье благословение включает в себя все. И сохранность жизни, и взаимоотношения с братом, и самое главное — взаимоотношения с Богом. Яков боролся за это благословение в молитве. Это было непросто. Уже заря заолела, и вот тогда Господь сказал: «Ну, отпускай меня, благословляю тебя». Дорогие друзья, мне кажется, мы из-за того имеем мало благословений в нашей личной жизни, что мы не боремся в молитве за благословение. Мы хотим все налегке. «Господи, благослови меня, аминь», и понеслись, куда нам захотелось. Я прошу вас, боритесь за благословение ваших детей, за благословение вашей души, ваших взаимоотношений с Богом. Вы не обретете глубины духовной жизни, глубины понимания Писания, если вы не будете бороться за благословение. Мы должны молиться, потому что молитва является великой привилегией для нас. Знаете, не каждый может поговорить с президентом страны. Разговаривал, если вам бы удалось с ним поговорить, конечно, вас считали бы каким-то особенным человеком. Когда я был здесь у вас несколько лет назад, мне показывали такое кафе, где Горбачев мог поговорить с желающими. Но этот разговор тоже должен чего-то стоить. По-моему, $5000. Может быть, для вас это недорого, но для нас это огромная сумма. Вот смертный человек, бывший президент Советского Союза, он оценивает встречу с собою, часовой разговор, в $5000. Подумайте, если бы Бог прибегнул к экономическим расчетам, сколько бы стоила аудиенция у него? Возможность помолиться ему. Я думаю, мы бы никогда не расплатились с Богом. Мы бы никогда не могли иметь общение с Ним. И посмотрите, разговаривать с Творцом Вселенной — честь гораздо большая, чем разговаривать с президентами, с генеральным секретарем Объединенных Наций, с пастором церкви. Это величайшая честь. Бог тебя призывает на эту аудиенцию. Я боюсь, как бы у нас с кем-то не случилось того же, что случилось с известной царицей царя Вавилонского. Собрал он всех своих сатрапов, жена у него была красавица, и вот он решил похвалиться. Ну, любой муж, конечно, в тайне души гордится тем, что у него такая красивая и умная жена, и царь Вавилонский не был чужд этого мужского тщеславия. Итак, он посылает гонцов в ее дворец и говорит: «Приходи». Я не знаю, что там ей в голову ударило. Я не знаю, что она сказала, но она могла сказать вроде этих слов: «Что это я пойду туда, чтобы мужики меня разглядывали? Не хочу идти туда». Отказалась быть званой к царю, быть принятой царем. И вы знаете, какие последствия были ее решения? Она была лишена царского достоинства. Она уже не видела ни царского лица, ни царских почестей. Берегитесь пренебрегать великой честью, быть званым на встречу с Богом. Еще одна причина. Мы должны молиться, чтобы грех не возобладал нами. Я читал интересную молитву. Человек говорит: «Господи, слава Тебе! Прошло 8 часов, и я еще не согрешил ни словом, ни помышлением, ни делом. Целых 8 часов я провел непорочной святой жизнью, но, Господи, я сейчас вылезаю из постели. Сколько я нагрешу!» А действительно, мы большей частью бываем святыми в постели, и то не всегда. Но когда наступает день, сколько возникает у нас ситуаций, когда мы не выдерживаем, когда мы падаем, соблазняемся. Это серьезная проблема. Давид просил Господа: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». От тайных – это такие грехи, ну, о которых я не знаю, что это грех. Это грехи упущения, грехи неведения. Но вот дальше эта молитва кажется странной для Божьего человека. И от умышленных, от специальных, заведомых грехов удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Подумайте. Кто сказал эти слова? Новообращенный христианин, который еще не утвержден в божественном слове, и он переживает, что он может как-то оступиться, у него мало сил, мало наставления. Нет, это говорит Божий пророк. Это тот, кому были открыты страдания Христа в полной мере. И он говорит: «Удержи раба Твоего». Впечатление такое, что он просит: «Господи, взнуздай меня, держи меня за руки, держи меня за ноги, чтобы я не пошел куда-то, куда Ты не хочешь, чтобы я не сделал то, что Тебе не угодно». Если вы думаете, что ваша плоть слабенькая, вы ошибаетесь. Если бы Божья благодать ее не удерживала и не смиряла бы, вы натворили бы таких вещей, о которых никогда бы не думали, что вы их можете совершить. Как Петр говорил: «Господи, если все отрекутся, я никогда, да с Тобой, насмерть, в темницу». И вот только Господь отнял благодеющую руку, отнял свою охрану от него. И знаете, какой невообразимый грех совершил Петр. Мы должны молиться, чтобы грех не возобладал нами. Далее мы должны молиться, чтобы получить прощение, очищение соделанных грехов. Прегрешение вольное и невольное – это удел каждого из нас. Апостол Иаков пишет: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот чист, а тот человек совершенный, могущий обуздать все тело». Конечно, мы по-мирскому грешить разучились. Мы согрешаем по-христиански. Роберт Макчейн записал в своем дневнике о своих прегрешениях 9 сентября. «Знаю, что у меня есть причина для смирения, однако я не знаю и половины этой причины. Я знаю, что я горд, однако я не знаю и половины этой гордости». 11 декабря. «Разум абсолютно не готов к поклонению. Молитва без молитвы». И вот это бремя прегрешений отнимает у нас духовные силы. Это уязвляет нашу совесть. И, конечно, от бремени лучше избавиться. Сам Давид сказал, что над ним грехи тяготеют, как тяжелое бремя. И вот снятие этого бремени происходит тогда, когда мы молимся, когда мы приносим Господу наши проблемы и наши грехи. Лермонтов писал: «С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко». А вот этот знаменитый гимн, не знаю, у вас он поется или нет, но у нас еще он популярен. Написан он был в далеких 70-х годах, гимн о молитве. Вы знаете, всегда, когда вот мы поем его, я вижу, что многие люди его поют неравнодушно, некоторые со слезами на глазах. А почему? Потому что в этой песне, продолжающей быть современной, в этой песне передается постоянное переживание детей Божьих. «Я в молитве радость получал, радость прощения, радость снятия бремени». Поэтому мы должны молиться. Восьмая побудительная причина для молитвы – мы должны молиться, чтобы не стать добычей дьявола. Апостол Петр предупреждал: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Это очень важная причина для молитвы. Вот почему в молитве Господне, Отче наш, содержится это прошение. Вы помните его? Прошение в отношении врага души: «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И молитва является ответом на это прошение. У Иоанна Златоуста есть интересное соображение. Он говорит, что сатана – это змей. У него нет крыльев, и он не может летать. Но он может жалить всех, кто соприкасается с землей. И вот если дитя Божие привязан к земному, если дитя Божие не имеет крыльев молитвы, вот тут сатана может и ужалить. Но если только у вас есть крылья молитвы, и вы парите над всем земным, то враг души ничего не может с вами сделать. Если хотите быть чадом Божьим, которое не поражается врагом души, тогда непрестанно молитесь. Девятая побудительная причина очень интересна. Мы должны молиться, потому что часто не желаем этого делать. Это предложение звучит ужасно и нелогично. Как можно молиться без желания? Однако в духовной области есть вещи, которые мы можем достичь только с помощью святого насилия. Апостол Павел говорил о себе, что он усмиряет, порабощает плоть свою, он распинает себя, он эти решения принимает каждый день, он не идет на поводу своего настроения, он замечает, что плоть всегда противится духу, а дух противится плоти. Плоть никогда не считает молитву стоящим делом. Для плоти молитва – это, знаете, что-то необязательное. Как Питер Маршалл писал: «Прости нас за мысли, что молитва есть трата времени, и помоги видеть, что без молитвы работа есть трата времени». Так вот, плоть всегда воспринимает молитву как трату времени. И поверьте, нет такой таблеточки, которые вы бы приняли, и вы захотели молиться, и вас уже не вырвешь из этого молитвенного состояния. Нет, мы должны принимать сознательные решения. Мы должны преодолевать наше «не хочу». И как аппетит приходит во время еды, точно так же дух молитвы нисходит на нас, когда мы молимся. Десятая побудительная причина – мы должны молиться, чтобы найти правильное решение возникающих проблем. Ведь пока мы живем на земле, у нас у каждого будут проблемы. Хочу утешить вас, что вы нормальные люди, нормальные христиане. Даже у апостолов были проблемы. У них были проблемы с гордостью, у них были проблемы с непониманием важности молитвы, у них были проблемы с прощением, с верой. У Павла были проблемы, его сатана удручал, его не понимали в церквах, лжеучители оспаривали его авторитет, верующие падали в искушениях или распрях. У него было очень много планов, которые он должен был осуществить. Проблем, короче, как у любого человека, очень много. Может быть, уровень их разный. Но внимание одинаково концентрируется на этих проблемах. Дорогие друзья, и очень важно, чтобы мы просили Бога дать нам правильный способ разрешения проблем. Потому что очень часто, разрешая проблемы, мы решаем их неверным образом, и из одной проблемы рождаются 2, 3, 4 и даже больше. Помните известное российское изречение, которое принадлежит нашему бывшему премьер-министру: «Хотели как лучше, получилось как всегда». Некто сказал: «Трудность и растерянность подвигают меня на молитву, а молитва подвигает мою растерянность и трудности». Помню, в нашей семье случилась такая история. Тогда моему сыну Вадиму был лет 7, вот он сильно затемпературил. Первый день температура, второй день высокая температура, ну, ни кашля, ни насморка нет, ну, просто мы растерялись, а что же делать? И он жаловался на боли в области живота. Ну, тогда мы решили, нужно ехать в больницу, возможно, у него аппендицит. Привезли в клинику, мои бывшие коллеги посмотрели его и сказали: да, у него аппендицит, нужно оперировать. Я, конечно, дал согласие, да, раз нужно, нужно, друзьям нужно верить. И не понял, что случилось с моей супругой. Будто ее кто-то подменил. Не отдам Вадика. Я говорю: да ты что? Как не отдать? Не отдам. Ну, знаете, мне было как-то неприлично спорить с женой в присутствии людей, которые меня знают как пастора. Ну, я скрепился, я говорю: ну, хорошо, пойдем. Они вслед нам: идите, идите, через пару часов вы его снова привезете к нам. Это такая вещь, которая сама собой не проходит. Итак, я иду, смирив себя, сажусь в машину, и здесь мое смирение, конечно, испарилось. Я начинаю ей высказывать: да ты понимаешь, что ты делаешь. Если аппендицит прорвется, это перитонит. Мы потеряем ребенка. И вот я рулю, а сам пылаю, так сказать, негодованием. Ну, а потом чувствую: ну, я же не должен так поступать. Ну, не только потому, что я пастырь, да вообще, как христианин, я не имею права вот сердиться. И я вот тут начинаю себя уминать, начинаю молиться. Мы приехали домой, я зашел в свою комнату. Господи, вот ты видишь, такая ситуация. Ругаться с женой не могу. Ты не будешь на молитву отвечать. А какое решение надо принять в этой проблеме? Ребенок температурит. Аппендицит прорвется. Что будет с ним? И вот тут мне мысль пришла во время молитвы обратиться к одному врачу, чтобы с ней проконсультироваться. Я ей позвонил, и мы оказались вскоре в этой клинике, в другой клинике. Вышла терапевт, которая посмотрела и сказала: моего тут ничего нет, это хирургия, приглашайте хирурга. Я, знаете, с таким, ну, не знаю, как сейчас это передать, ну, с торжеством неким смотрю на мою жену: ну, что, поняла? Приходит хирург, посмотрел и говорит: а давайте мы сделаем снимок, рентгеновский снимок. Сделали снимок, терапевт посмотрел, все нормально. Хирург посмотрел и говорит: а у него прикорневое воспаление легких. И тут жена посмотрела на меня. Я должен был сознаться, что я чуть-чуть не угробил бы своего ребенка. Вот где мне стало стыдно. И я понял, как важно было не пылить, как важно было обратиться к Богу с этой проблемой. Господь, какой выход у Тебя? И, конечно, Вадик по сей день жив и здоров, слава Богу за это. Мы должны молиться, чтобы у нас было правильное решение возникающих проблем. Очень важный тоже побудительный мотив. Мы должны молиться, потому что люди нуждаются в наших молитвах. В молитвах нуждаются неспасенные люди. Конечно, они этого не сознают. Более того, они могут смеяться над нашими молитвами, могут говорить: «Не молись, пожалуйста, за нас, нам это не нужно». Но послушайте, разве кто-нибудь просил Христа, когда Его распяли на кресте, молись за нас? Разве кто-нибудь просил Стефана, которого побивали камнями, молись за нас? Ни один не попросил об этом. Но однако же и Христос, и Стефан знали, что эти грешники нуждаются в их молитвах. «Отче, прости им, не знают, что делают». И почти ту же самую молитву Иисусову повторил Стефан. Святой апостол Павел пишет: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарение за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить вам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Этот погибающий мир вокруг нас нуждается в ваших молитвах. Поэтому ради блага их душ молитесь. Также в молитвах нуждаются и спасенные люди. Павел не стеснялся сказать: «Молитесь также и о нас, что Бог отверст нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Дорогие друзья, великий Самуил сказал своему народу, что он не допустит греха молиться за него. Молитесь, потому что в ваших молитвах нуждается церковь, пасторы, диаконы, руководители малых групп, больные, молодежь. Они нуждаются в ваших молитвах. Мы должны молиться, потому что молитва может менять наше настроение. Должно говориться, что не всегда молитва – радостное занятие. Когда Хадсона Тейлора спросили, бывает ли у него молитва без радости, он ответил: «Часто. Иногда я молюсь с деревянным сердцем». Но очень часто ответы приходят, когда молитва является реальным триумфом веры, без того, чтобы испытывать радость. Но все-таки, дорогие друзья, нередко случается, что в молитве облегчается наше сердце, утоляется наша печаль, уходит куда-то скорбь, и тишина низводится в нашу душу. Я помню, как брат Грачев вспоминал, что вот они, будучи детьми, знали, когда что-то можно у мамы выпросить. После того, как мама помолится наедине Богу, она выходит из своей комнаты, лицо ее очень такое доброе, ласковое, радостное. И вот в это время, если что-нибудь у мамы попросишь, точно получишь. Разве можно откладывать молитву, если она сопровождается таким благом? «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Если вы хотите, чтобы ваше настроение было всегда приподнятым, молитесь побольше об этом. Мы должны молиться, потому что нас побуждают к этому примеры святых людей. Вот я уже упомянул о Хадсоне Тейлоре. Однажды он решил прокатиться на парусном судне, и когда они там были в одном проливе, между Южным Малайским полуостровом и островом Суматрой, миссионер услышал настойчивый стук в дверь, он открыл дверь, и перед ним стоял капитан судна. И вот что он ему сказал: «Мистер Тейлор, на море нет ветра. Мы дрейфуем в сторону острова, где живут язычники. Боюсь, они людоеды». «Что я могу сделать?» — спросил Тейлор. «Я знаю, вы верите в Бога, и потому прошу вас помолиться о ветре». «Хорошо, капитан, но вы должны поднять паруса. Это безумие. На море нет даже малейшего бриза. Матросы подумают, что я спятил с ума». И вскоре, однако, капитан согласился отдать приказание поднять паруса, и через 40 минут он снова явился к дверям каюты миссионера, стучит в дверь и просит его: «Пожалуйста, прекратите молиться, а то мы получим ветра больше, чем нужно». И вот когда мы читаем эти истории, чудные истории, вот наши современники, люди, облеченные в плоть и кровь, они получают ответ на молитву. Нам становится досадно, что я хуже. И Иаков говорит верующим об Иакове, что он был подобный нам человек и помолился. Не нужно быть супердуховным, чтобы получить ответ на молитву. Приходи такой, какой есть, и Бог услышит тебя. Но стучи в Божьи двери. Это намного лучше, чем ты будешь молчать. И, конечно, мы должны молиться, потому что Христос оставил нам великий пример молитвы. Великий пример молитвы. 11 глава Евангелия от Луки рассказывает, что однажды в одном месте он молился и перестал. И вот один из учеников подошел к нему и сказал: «Господи, научи нас молиться». Интересное заявление. Что же, не умели ученики молиться? Позвольте, они были иудеями, это было в их крови. Молиться Богу, по крайней мере, 3 раза в день. Отчего же вдруг возникла эта настоятельная потребность у ученика? Научи нас молиться. Например, если бы я подошел к Господу, и мне нужно было бы о чем-то попросить Его, я бы сказал: «Господи, научи меня исцелять больных. Лекарства дорогие, в церкви больных много. Как было бы здорово, если бы все были в здравом теле». Я бы попросил, наверное, у него дара проповеди больше, чем я имею. А что же этот человек, который изгонял уже бесов, уже умел проповедовать и молился, как я сказал, что же он вдруг ощутил себя таким неумехой? И ответ простой. Когда он увидел, как молится Христос, он понял, что он еще и не начинал учиться молиться. Потому что для Христа молитва не была произнесением каких-то вот религиозных формул. Когда они увидели, как Христос молится, это их потрясло. Мы так не умеем. И вот это побудило их просить: «Научи нас молиться». Они поняли, взирая на молитву Иисуса, что тайна Его силы, тайна Его влияния, тайна Его чудотворных способностей, тайна Его мудрости лежит здесь, в области молитвы. Мы помним также, как Христос молился в Гефсиманском саду. Это была величайшая молитва. Вы знаете, мы иногда говорим, что вот настоящая молитва – это тогда, когда мы в неком таком вот религиозном восторге, в такой эйфории, когда мы в неком исступлении, подобно апостолу Петру, и видения, может быть, какие-то, и чувства, и вот эта вот волна молитвы нас несет, и мы просто плывем и отдыхаем в этой молитве. Вот настоящая молитва. Ошибаемся. Хотите знать, какая молитва наиболее действенная, наиболее настоящая? Пойдите в Гефсиманию. Вы не увидите, что там Христос пылает счастьем и восторгом, общаясь с Небесным Отцом. Вы увидите кровавый пот. Вы услышите вопль. Вы скажете: это молитва депрессивного человека. Это молитва, в которой, есть веры, но нет, нет торжества. Я на такую молитву не торжественно не согласен. Дорогие друзья, но вот такая молитва через «не могу». Молитва, в которой Иисус искал не своей пользы, не своего блага, но искал воли Божьей, в которой Он предавал Себя как орудие исполнения воли Божьей. Эта молитва спасла мир. Он принял чашу страданий. Он исполнил волю Бога. Вот какой образец молитвы оставил нам Христос. И я думаю, все мы сегодня скажем: Господи, научи нас молиться именно так. И последнее. Мы должны молиться, чтобы быть готовым к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. В Евангелии от Луки, 21 глава, 36 стих сказано: «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Итак, Господь ясно указал, что готовыми к Его пришествию будут люди молитвы. Они будут избавлены от грядущих бедствий, то есть от великой скорби. И они увидят Сына Человеческого. Какое утешительное, какое важное для нас повеление Господа нашего Иисуса Христа. Дорогой брат и сестра, разве ты не ждешь своего Спасителя? Разве ты не хочешь предстать перед Ним готовым? Разве не является Спаситель смыслом и целью твоей жизни? Как некогда Лютер очень удачно сказал: «Христос – жизнь моей жизни и смерть моей смерти». Если это так, молись. Мы сейчас приближаемся к ответственному моменту нашего служения – молитвы. Я вспомнил сейчас, как давно я читал биографию Гаврила Ивановича Мазаева. И вот этот очень молодой, такой убежденный, упертый молоканин был потрясен не проповедью, которую он услышал на собрании баптистов. Он замечает, что его потрясла молитва церкви. Если вы знаете русскую историю и помните имя Пашкова, то та же самая история, когда он беседовал с лордом Редстоком, и он предложил ему склонить колени для молитвы, а этот был сановник очень такой спесивый, любитель балов, танцев, охотник. Этот полковник, лично знакомый российскому императору, когда они встали на колени, то во время молитвы этого мужа Божия вдруг открылись глаза у царского полковника, и он увидел себя грешным человеком пред святым праведным Богом. И он совершил молитву покаяния. Дорогие братья и сестры, нужны нам различные церковные программы. Нужно нам изучение слова. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Но поверьте, нам столько же нужно молиться, чтобы мы избежали опасности, на которые указывал писатель Лесков. Он называл наших отцов не сектантами, а текстантами. Конечно, он был неправ. Наши братья не были текстантами. То есть люди, которые только текст видели и только о тексте размышляли. Нет, наши отцы действительно были преданы Библии, и не менее они были преданы молитве, и молитва преображала людей. Нам нужно молиться, чтобы Господь сподобил нас крестить духом молитвы, чтобы вокруг нас спасались люди, чтобы наша жизнь обретала больше и больше благословений, чтобы Божье вмешательство было очевидно в судьбе каждого человека. Давайте попросим Господа об этом. Аминь. Господь наш, мы преклоняемся перед Тобою, благодарим Тебя за то, что Ты побуждаешь нас сегодня снова обратить внимание на наше духовное дыхание. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты давал чудные повеления, чудные обетования, чудные предупреждения относительно важности молитвы. Мы все это выслушали. Все это касалось нашей души. Мы благодарим Тебя за это. Но мы ощущаем себя пред лицом Твоим, как ученики, которые увидели Тебя молящимся, поняли, что они еще толком не молились, и просили Тебя, научи молиться. Господь, так и мы сегодня, Твоя искупленная Церковь, ожидающая Твоего явления, мы просим Тебя, научи нас молиться. Пусть Дух Твой Святой, который обитает в нашем сердце, побуждает нас к молитве, воздыхая воздыханиями неизреченными. Помоги нам, Господь, сделать молитву главным делом нашей жизни, сохранять молитвенный ритм. Господь, и мы просим Тебя за людей. Как Ты учишь нас, чтобы мы молились за всех человеков, просим Тебя за тех, кто в этом служении присутствует. Или кто слышит нас на расстоянии, через эфир. Господь, Ты знаешь проблемы и нужды людей. Ты знаешь, Господи, необращенных людей, их томление, их безразличие, их окаменелость сердечную. Мы просим Тебя, дай разрешение проблем, дай дар покаяния, дай спасение им этому миру. Мы просим ради Иисуса Христа, помоги нам не забыть того слова, которым Ты сегодня обращался к нам. Господь, Тебя величаем, Тебя прославляем за то, что Ты побуждаешь нас, слабых и немощных людей, молиться и не унывать. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!